77. Февраль 13. Спросят, как можем помочь? Своим прямым, непрерываемым, напряженным устремлением. Я шлю лучи, окутывая ими планету, как центральная радиоантенна. Менее крупные башни духа должны их воспринять, чтобы, преломив в сознании, дать волну света для местности или части Земли, их окружающей, и тем поддержать сеть света в нерушимом порядке. Такова механика насыщения пространства. Лучи Матери Мира воспринимаю я и, преломив, даю или изливаю их на Землю. Нужны неотложно приемники дальнейшие вниз по лестнице света и распределители высших энергий. Давление света распределяется и распространяется по цепи и по лестнице иерархии, нисходящей к низу. Мои являются и приемниками, и распределителями света, и хранителями защитной сети планеты. В этом заключается их помощь. Она нужна и действительно, но при условии постоянства непрерываемого воспринимающего аппарата. Надо при всех условиях и при всех состояниях сознания сохранить это условие постоянного контакта. Кто-то думает, что это нужно для себя, тогда как единение постоянное нужно для планеты. Не надо умалять значимости своего психоогненного аппарата. Священный дозор воистину является священной охранной сети света. По ней передаются ритмы пространственного огня, и ею регулируется распределение тончайших энергий на поверхности Земли. Человечество, являя собой высшие принципы или проводники планеты, является их носителями и проводниками тонких энергий, подобно тому, как астральное и ментальное тела человека проводят и вмещают энергии, соответствующие. Без насыщения ими проводников не может жить организм человеческий и в случае нарушения правильного обмена заболевает. Так же обстоит и с планетой. Планета заболевает при нарушении гармонии обмена. Планета жестоко больна, ибо распределителей и носителей высших энергий слишком мало, а масса двуногих млекопитающих, пребывая в усугубленно животном состоянии, уклоняется от выполнения своего прямого назначения быть распределителями огненных энергий. Потому помощь, оказываемая моими воинами, огромна и значительна, но мало еще осознана. Но выполнение функций незримо высших требует полного осознания их значимости. Вам доверяется охрана сети света и поддержание ее вибрирующей мощи на определенном уровне и вне зависимости от настроений или тех или иных временных состояний сознания вашего. Дозор и напряженность его не могут зависеть от временных и приходящих состояний низших оболочек. Великое служение отличается от малого постоянством предстояния свету. Бодрствуйте, ибо не знаете, которая стража явится наиболее ответственной – утренняя, ночная или дневная. И если сознание земное занято выполнением дел земных или обычной работой, то подсознательно не прерывается дозорное состояние того, кому доверена охрана сети. Это легко и возможно, ибо сердце бьется всегда, чем бы ни был занят человек. Нужно дозорное сердце, ибо не мозг, но сердце стоит на дозоре. Не мозг, но сердце – носитель тончайших энергий. Не мозг, но сердце через себя распределяет и излучает свет владыки. Потому сердечный приказ сердцу дозорному, которое бодрствует всегда, будет правильным пониманием поставленной задачи. Сплю или бодрствую, занят или свободен, горюю или радуюсь, двигаюсь или недвижим, но на дозоре всегда. Так поймем сущность служения великого, никогда не прерываемого. Идет жизнь земная, волнами житейскими колеблемая и прерываемая, то вознося сознание на гребень волны, то опуская между валами, но служение высшее идет в глубинах, не затрагиваемых внешними воздействиями, и помимо них и над ними. Наши построения идут от фундамента в слоях неколеблемых, ввысь в слои незатрагиваемые приходящими течениями жизни. Потому мы строим прочно. Великое служение строится по тому же принципу, и тогда полезность служителя общего блага неотменна. Нам можно помочь, уявив твердость и непреклонность воли в дозоре, непрерываемом ничем, что вовне. Воинами крепкими всегда на дозоре стоят они, мною поставлены. 78. Кто знает наши истинные облики? Мы приходим в среду того или иного народа и принимаем облики, близкие и понятные именно данному народу, его язык, одежду, обычаи. Свое приноравливаем к степени его понимания и, исходя от него, поднимаем сознание на высоту ему доступную. Наши речи и притчи просты, не всегда постигаемы, но понятны всегда. И никто не может отговориться непониманием. Это и есть снисхождение. Но истинный облик учителя всегда остается вне понимания толпы. И непонятое и недостижимое народ одевает по обычаю своему, и вере своей, и обличию своему. Свет облекает формы привычные и знакомые, и свойственные народу. Для монгола учитель – монгол. Для китайца – китаец. Для белого, краснокожего, негра высшее облекается в форму именно симую. И надевая на лик учителя привычное одеяние и духовный мир его, его глубину и неисчерпаемость, также низводят до степени своего понимания и заключают его в железные тиски своей ограниченности. И не учителя видит и светлый облик его, но отражение его света в кривом зеркале своего невежества и малости своей. И, низведя высшее в низшее, похваляются знанием своим и знанием того, что дал им учитель. Так унижается высшее, ближайшее знают по степени высоты своего разумения. Но чтобы постичь свет, надо самому стать этим светом, ибо подобное постигается подобным. Но ближайшие знают, и чем ближе, тем глубже познание, и тем ближе к истине облик, даваемый ими. Вот снова идем в мир и несем в мир огненное слово завета нового. Но где те, кто примут слово мое? Иду в мир, чтобы дать миру обновленную истину. Но трафарет уже готов, и опять готовы надеть на лик мой цепи тяжелого непонимания своего. Иди и учи и скажи, чтобы каждый принял по обычаю своего народа, но в свете нового понимания. Я должен насытить всех и должен удовлетворить духовные требования всех народов, ибо лик мой преломится через сознание каждого принявшего меня. И, преломив лик мой в сознании своем, каждый за мною пойдет к единому. 79. Февраль 14. Мое дело есть несение света и утверждение его в жизни. Собой надо явить свет. Через вожжение центров огненный аппарат становится свет излучающим и светоносным. Сфера микрокосма, его аурическое яйцо, становится и вместилищем, и носителем света. Это не есть размышление о свете или чтение священных и высоких книг, или беседа о духовном, или деяние блага, но именно уявление и несение света в сущности своей и сущностью своей. Архат – это микрокосм человека, в себе свет несущий, в окружающих его земных или надземных условиях. Огненное тело, в свете и светом уявленное, рождается к бытию в человеке, и, излучая свет самоисходящий, лучами его трансмутирует все, с чем носитель его входит в соприкосновение. Совершенно так же, как светильник во тьме тьму трансмутирует в свет, так и зажженные центры производят явную и постоянную трансмутацию сферы вокруг и погашение окружающего несовершенства. Зажженные центры есть великое благо. Если один центр приоткрытый дает явление великого художника, писателя или поэта, то можно представить себе, какую мощь являют 7, 9 или 12 огней, когда даже 3 огня зажженных уже дают степень архата. Сущность явления зажженного центра сводится к тому, что он, как магнит, притягивает огонь пространства, входит с ним в сочетание и дает огненный продукт преломления или рождения пространственной мысли в сознании его носителя. И если даже процесс идет помимо сознания, то независимо от этого огонь пространственный, привлеченный центром, изливается из сущности архата в виде луча света определенного качества и напряжения, в нем рожденного и им трансформированного в доступную и усвояемую сферами земными форму. Огненному аппарату, как солнцу, питающему землю, можно уподобить архата. Если каждый цветок есть трансмутатор космических энергий в форму, то сияющие центры архата можно уподобить огненным цветам духа. Конечно, все его оболочки, пронизанные огнями центров, перерождаются и трансмутируются. И даже земное тело начинает светиться своим утонченным светом. Трансмутация тел идет на всех планах, и весь микрокосм его во всех оболочках своих пульсирует как единое, гармоничное целое, уже не раздираемое больше в себе тенденциями необузданных и метущихся оболочек. В свете огней центров отныне уявляются оболочки. 3 тела уявляются в свете высших огней. Огонь, несущий свет вокруг себя, излучает на благо мира. И если он не скажет ни одного слова, не напишет ни одной книги, не произведет ни одного внешнего действия, то все же действие огней его на мир окружающий, молчаливое, но неизмеримо мощное, превысит действие множества людей со спящими центрами, хотя бы они написали груды книг и произвели массу действий. Молчаливое, незримое, неявное, огненное действие архата превыше деяний людских. Надо понять силу молчаливого огненного действия. В молчании совершается великое делание. Средневековые алхимики называли его «magnum opus» и хранили в тайне ступени света под символами сокровеннейшими. Сноска. «Magnum opus» – латынь. «Великая работа». Розенкрейцеры знали о конденсированном огне и умели его накоплять, и называли носители его светоносцем. Как накопить огненное сокровище? Как собрать свет в кристалл сияющий? Как стать носителем камня? Только полным, неумоленным, бесповоротным служением огню свету. Каждое действие человека является либо накопителем, либо расточителем психической энергии. Каждое слово, каждая мысль. Расточители все, собиратели единицы. Силен слон, но далек от огненных накоплений. Не о физическом здоровье и силе говорится. Не накопить огня физическими упражнениями, но расточить физическими действиями можно. Когда говорилось о собранности, все 3 тела имелись в виду. Собранность 3 и приведение их к спокойствию есть мощный способ накопления энергии. И движения, и слова, и мысли насыщаются могучей силой спокойствия. Устремление спокойствия и торжественность в окружающей суете есть лучшие накопители психической энергии. Наращивание кристалла сгущенного света есть цель человеческой эволюции, ибо светом сгущенным в себе достигается бессмертие духа. Процесс конденсации света сложен и увлекателен необычайно. Как бы нити протягиваются из ауры микрокосма в поисках пространственного сокровища и притягивают извне искры огня творящего. Хотящий света получает его. И что такое сдержанность, как неудержание в огненном аппарате своем искр драгоценного пламени духа? Удерживая искры, оберегаем кристалл от расточения. Одной необузданной вспышкой можно сжечь весь запас и остаться пустой оболочкой. Несдержанность равносильна тягчайшему преступлению перед самим собой. Нет плохих или хороших поступков или действий, или манер, или мыслей. Есть гасители и расточители огня, и есть собиратели и накопители. Плохо все, что носители сгущенного света превращают в пустую оболочку, отданную на растерзание низшим трем, и своим, и чужим. Сокровища охраним, обережем и приумножим. В свете своем узришь свет мой, но прежде чем увидеть свет мой, свой свет надо собрать до степени напряженности светоносного, сгущенного кристалла света. 80. Сын мой, предание себя воле Владыки означает полное изъятие беспокойства о том, что не зависит от воли твоей. Озаботься тем, что зависит от тебя, и предоставь воле Владыки все прочее. Не упущу ничего, тебя прямо или косвенно касающегося. Лучи на дозоре всегда и предусматривают. Ближайших охраняю. Нужно чуять заботу мою в плотных условиях жизни. Знаю и вижу, я предусматриваю. Потому покойны будьте в вере, ибо все назначенное вам дойдет неотменно. Это для вас плотные условия кажутся неодолимыми, но не для луча моего. Преодолевает и расстояние, и тесноту плотную. Кто пойдет против щита охраняющего и воли моей, тому лучше не жить. Страшна сила обратного удара, ибо близких моих защищаю. Не месть, но неизбежность обратной вспышки при прикосновении к огненному аппарату большого напряжения. Потому невежде можно сказать, к огненному проводу не прикасайся, испепелит. И между лучом моим и избранными моими не становись. Потому не надо тревожить себя напрасными мыслями, сужденное дойдет. И еще хочу сказать тебе, не надо лишних слов. Говорится только необходимое. Лучше молчать в знании, нежели расточать силу. Мы накопление психической силы поймем на 40 сороков. Поймем во всем, великом и малом. Ибо гора состоит из песчинок, а океан из капель. И то, и другое имело начало. Часто люди думают овладеть большим, упустив малое. Но малые щели также отлично пропускают воду и свойства имеют увеличиваться. Опасны малые щели. Темные, не будучи в состоянии вредить по-большому, причиняют вред по мелочам. И мелочи бдительности требуют особой. Люди забывают, что жизнь состоит из мелочей, и, упуская малое, теряют большое. Дозор касается всего круга сознания, заградительная сеть опоясывает весь микрокосм. И если она где-то нарушена, то и неуязвимость ее нарушается. Гармоническое состояние микрокосма защиту заградительной сети создает непрерываемую. Мир мой даю, чтобы оградить. Мощь равновесия духа неизмерима. Нет таких энергий, которые могут ей противостать, ибо сами нейтрализуются ею и исчерпываются в силе своей. Равновесие – основание прочное, можно на нем воздвигать, не опасаясь никаких ударов извне. В равновесии духа твоего сила моя уявлена, мощна, так поймем основу сущего. Помыслим о мощи равновесия. Есть ли предел ей? Есть ли предел тому состоянию сознания, когда сила моя, наполняя организм, дает явление устойчивости? Есть у сознания склонность метаться от полюса к полюсу, от надежды к отчаянию, от радости к горю, от подъема к падению. Равновесие духа исключает качание аритмичное, и сознание от полюсов направляется к центру и удерживается там в состоянии динамического равновесия. И, встречая волны внешних явлений, не бросается к ним в порыве эмоционального импульса, рефлекторного всегда в своей сущности, но остается в центре, твердыне, равновесия и оплоте духа. Не устремившееся к полюсам сознания может управлять явлением, ибо с ним не сливается и не отождествляет себя. Потому принявший удар волны и не нарушивший равновесие своего, властен над энергией встречной волны и может управлять явлением. Мощь равновесия неизмерима, ибо может исчерпать волну любого напряжения и, исчерпав и поглотив себе, нейтрализовать. Нейтрализовать волны противных явлений значит овладеть их силой и подчинить их своей воле. Ошибка в том, что свою волю противодействующую переносят вовне, тогда как весь процесс происходит внутри, ибо центр равновесия и центр напряжения разбивает, как волнорез, любую волну, оставаясь недвижно непоколебимым. Волны зла разбиваются о твердыню нашего духа, но мы храним равновесие нерушимое. Опыт учит хранить его и в большом, и в малом. Соберем мощь равновесия в твердыне духа и запомним: против равновесия не устоит никто. 81 февраль 15. Явление познается родственными или схожими элементами, заложенными в познающем сознании. Подобное познается подобным. Потому и проходит человек всю лестницу снизу доверху, чтобы ассимилировать и включить в себя все элементы земли и все ее царства. Нельзя овладеть тем, элементы чего не включены в микрокосме, утверждающим власть. Отсюда долгий путь прохождения всех царств в формах и оболочках им принадлежащих. Отсюда бесконечный путь прохождение в различных формах на каждой планете, каждой новой системы. Ибо только овладев низшим, можно подойти к высшему. Степень овладения человеческим микрокосмом планетной материи вашей Земли заключается в том, что действием огненной энергии человеческого организма подчиняются самые сложные и высочайшие психофизиологические процессы сложнейших и высших комбинаций материи, возможных на Земле. Выше и утонченнее и сложнее тех процессов, которые происходят в человеке, на вашей планете нет. Формы органических соединений по степени их утончения и сложности ни в какой животной форме не достигают равной высоты и полноты выражения. И человек и животное могут употреблять в пищу одни и те же элементы, но трансмутирующая энергия человека превращает их в продукты, совершенно отличные от животного организма. В этом-то и проявляется овладение духом человеческим низшей материи. Из элементов окружающего мира высшие принципы человека создают или строят себе соответствующую физическую оболочку точно так же, как строит ее цветок, или дерево, или лошадь по уровню сознания и свойствам зерна духа. Точно так же строит огненное зерно духа и все прочие оболочки подчиняя материю различных планов творческому импульсу зерна. Построение всегда идет по соответствию с энергиями, заложенными в зерне. Закон «что посеешь, что и пожнешь» выражается в том, что энергии, заложенные его обладателем в зерне духа, собирают вокруг себя и притягивают к себе для построения проводников ментальную, астральную и органическую материю именно той степени разряженности или плотности, которая находится в созвучии с ними. Так что оболочки, облекающие человека, выражают его сущность. Может ли прекрасная душа заключаться в безобразном или уродливом теле, или наоборот? Может, но лишь до тех пор, пока не достигнута полная гармония элементов. На ступени завершения все оболочки и тела, облекающие дух, завершающий свой путь на земле, приобретают облик красоты. Ибо всякое безобразие есть указание того, что степень совершенства духа, полная и гармоничная, еще не достигнута. Ключом к пониманию гармонии является красота. Красота чисто физическая, не одухотворенная красотой духа, не есть красота. Можно сделать красивой заводную куклу, лишенную духа. Но кого же можно ввести ею в заблуждение? Бессознательно ищет человек под красотой внешней красоту внутреннюю. При гармоническом сочетании огненных энергий зерно духа и оболочки, его облекающие, принимает форму и выражение соответствующие, ибо власть человека над элементами материи трех именно в этом и уявляется. Огненной волей духа, сознательной или подсознательной, держатся вместе составные элементы трех. Их можно накоплять и удерживать, расточать и терять. Гармоническое состояние организма позволяет удерживать их в состоянии равновесия. Чрезмерная худоба и нервозность, так же как и ненормальная полнота, служит признаками несоблюдения равновесия. Некоторые эмоции выбрасывают из организма атомы плотной материи. В таких случаях говорят, человек от горя худеет или сохнет. Расточение явное. В основе всего лежит гармония и равновесие. Власть человеку дана, и в его власти регулировать правильный обмен веществ путем установления внутреннего мира, гармонии, равновесия и спокойствия, ибо элементы материи, лишенные воли, легко подчиняются воле человека и притягиваются для выражения и построения нужной физической формы. Дух человека – это скульптор, который из бездушной материи может создавать требуемую или желательную для себя форму своего выражения. Надо лишь поляризовать сознание свое в должном направлении и создать желаемый ментальный образ. Бездушные элементы материи, словно притягиваемые магнитом, будут вливаться в эту утвержденную волей форму. Вот основа физического равновесия и здоровья, но она требует осознания своей воли и власти ее над инертной материей плана любого из трех. Четкий мысленный образ и спокойный твердый приказ сознания и процесс подсознательный незримо, но, принося явные следствия, утвердиться в существе микрокосма. Пора осознать силу молчаливого приказа сознания. Его можно распространить не только на себя, но и на других. Молчаливому приказу воли чужой микрокосм также легко подчиняется и также следует, как и свой собственный. Все дело лишь в том, чтобы собственный микрокосм привык подчиняться своей воле. Но это явление редкое, ибо спит воля людская. Как корабль без руля носятся люди по волнам жизни, не зная ни цели, ни направления и не умея управить собой. Власть дана, но неосознанно и не применена, и царь природы становится игрушкой судьбы, потому приветствуем рождение огненной воли и того, кто власть свою утверждает. утвердимся в осознании власти.